Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение» в студии Константин Еремеев. И сегодня гость нашей программы, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени Клера, член Общественной палаты Свердловской области Емельянов Александр Вячеславович. В сегодняшней программе поговорим о истории музея, новых проектах и событиях.
Александр Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот уже прошло полтора года, как вы руководите краеведческим музеем нашим имени Клера. Конечно, очень огромное хозяйство, 18 филиалов. Скажите, пожалуйста, с какими первостепенными проблемами, задачами вы столкнулись, когда возглавили это огромное хозяйство?
Действительно, хозяйство очень большое, интересное, многоплановое, огромные фонды, более 750 тысяч единиц хранения, 18 филиалов и там порядка 20 зданий, объектов, которые есть у нас в распоряжении. И, конечно, очень много задач, вопросов, проблем, которые сразу же пришлось решать. Это и проблемы хозяйственного характера, это и экспозиционные вопросы, и создание новых выставок, встречи, общения с нашими партнерами. То есть очень многоплановые такие вопросы. Но если обобщить все это, то главная цель, главная вот та идея, с которой я пришел, то есть придать новую динамику работе музея, вывести его в лидеры музейного сообщества нашего региона, чтобы музей был первым не только по масштабам, не только по количеству фондов, филиалов, но и по качеству музейного дела, начиная с самых азов, то есть это и фондовая работа, и экспозиционная работа, и по проектам выставочным, по работе таким направлениям, как Пушкинская карта, общение с нашими партнерами, то есть чтобы мы были лидерами во всех сферах музейного дела в нашем регионе и, может быть, даже и российского масштаба.
Ну, как мы знаем, в истории случайных людей не бывает. Кто вам привил любовь к истории?
С самого детства в семье у меня сложилось так, что история была одна из главных тем, которой я увлекался, которой посвящал большую часть свободного времени. С самого детства я увлекался и историческими книгами, и играл в солдатики, и любил исторические фильмы, поэтому как-то это так органично со школьных лет вошло в мою жизнь. И потом, когда надо было делать уже выбор дальнейшей своей жизни, своего пути, я пошел на исторический факультет, и там уже стал профессионально заниматься историей. Ну и вот практически все эти годы занимаюсь. Хотя, конечно, очень по-доброму вспоминаю и школьные годы, и своих учителей. Сергея Александровича Хлюпина, который был моим первым учителем истории. И очень много привнес в мою жизнь, очень многому научил. Тогда же я стал ходить в Екатеринбургский военно-исторический клуб. Тогда еще Свердловский военно-исторический клуб «Горный щит», где тоже в конце 80-х познакомился с интересными людьми, историками, краеведами, знатоками нашего прошлого. И там тоже я получил очень серьезные знания, очень такой серьезный импульс к изучению истории, к занятию реконструкцией. Поэтому, вот, наверное, вот такие составляющие привели к тому, что я сначала стал учиться на историка, ну а потом и всю жизнь так или иначе посвятил истории, музейному делу, исследовательским работам.
А какое-то самое яркое воспоминание из детства у вас осталось?
Ну, таких воспоминаний много. Вообще, как бы, вот одно из самых ярких воспоминаний моего детства – это жизнь в Москве с 83 по 86 год, около 3,5 лет. Я, конечно, тогда был совсем маленький, да, но вот так назад, откручивая вот эти вот события, я понимаю, что я оказался практически в эпицентре таких исторических масштабных событий, которые проходили в стране тогда в середине 80-х, то есть это и смерть генеральных секретарей, начало перестройки, да, то есть понятно, что в стране шли такие глобальные перемены, да, я, может быть, тогда это не мог осознать, но вот дух Москвы того времени, да, как-то вот он у меня так очень вспоминается по-доброму, и всегда я, когда приезжаю в столицу, я вспоминаю те годы, вспоминаю мою учебу в школе, да, и очень яркие впечатления от посещения музеев, от встреч с какими-то людьми, да, может быть, значения, опять-таки, которых я тогда плохо представлял, но вот сейчас, по прошествии лет, я понимаю, что как раз был в таком вот из ключевых исторических моментов истории нашей страны, и, конечно, это очень здорово.
И возвращаясь к вашей сегодняшней деятельности, только в Екатеринбурге наш музей насчитывает 8 площадок. И я просто вот уверен, что даже горожане не все их знают. Что уж говорить о гостях города. Почему вообще вот такая ситуация, как вы считаете?
Ну, вот это, кстати, одна из таких проблем, с которой я борюсь, которую я хочу переломить, сделать наши площадки, наши филиалы более узнаваемыми, знаковыми местами культурной, музейной жизни нашего города. Хотя я бы не сказал, что не все знают, многие вещи и здания на слуху. Например, ДК Дзержинского, я думаю, знают все, но не все знают, что это один из наших филиалов Музея истории и археологии. Музей радио тоже знают, я думаю, все, так или иначе, да, но тоже не все догадываются, что это филиал Свердловского областного краеведческого музея. Сад Казанцева тоже такое очень интересное, знаковое место, но тоже не все, наверное, ассоциируют его именно с нами. Ну и так далее, да, то есть можно много говорить, но вот одна из задач, которую я хочу решить, чтобы эти площадки действительно по-новому заиграли, стали знаковыми объектами в нашей культурной жизни, чтобы те мероприятия, те выставки, которые они проводят, действительно привлекали как можно больше гостей, посетителей, чтобы они звучали новыми какими-то красками, нотами, и чтобы наш музей действительно стал лидером музейного сообщества.
Ну уж, конечно, Урал и уральский регион богат, конечно, историей. Есть что посмотреть.
Конечно, да, у нас диапазон от каменного века, начиная от легендарного нашего шигирского идола 11,5 тысяч лет и заканчивая современной историей Екатеринбурга, Урала. Сейчас вот у нас, кстати, идет большая выставка, посвященная 300-летию города Екатеринбурга, и очень многие экспонаты как раз рассказывают о наших современниках, о событиях, ну, буквально последних лет, десятилетий. И я думаю, любой посетитель нашего музея найдет для себя что-то интересное из самых разных исторических периодов. Это и Петровская эпоха, это и начало 19 века, грань веков 19-20, революционные события, индустриализация, Великая Отечественная война, послевоенный период, да, то есть практически любой этап нашей жизни, личностей, представителей любого социального класса, сословия мы можем представить. Даже вот выставка по Екатеринбургу, которую я уже упоминал, она создавалась только из наших экспонатов, только из тех материалов, которые есть у нас в фондах. И поэтому даже вот по одной этой экспозиции можно представить богатство нашей коллекции, какие материалы скрыты у нас до поры до времени и ждут своего часа.
Действительно, грандиозный праздник, 300-летие Екатеринбурга мы все отметили. Я поздравляю вас, всех горожан, с этим замечательным событием. Да, и много было мероприятий, много было различных творческих встреч, концертов. Что вам особенно запомнилось?
Ну вот помимо того, что я уже сказал, выставка, которую мы готовили, на которую пришли многие интересные люди, почетные горожане Екатеринбурга, для меня особенно запомнилась такая литературно-художественная композиция, посвященная 300-летию города в литературном квартале, в которой мы поучаствовали уже как военно-историческое общество, то есть коллеги из Музея писателей Урала пригласили нас на это мероприятие, и там мы были в форме лейб-гвардии Преображенского полка, первого и самого знаменитого полка Петровской армии, и изображали эпизод истории города, связанный с Татищевым, Дегениным, с первыми годами существования Екатеринбурга. Очень интересная такая была композиция. 4 раза она проигрывалась для зрителей, для гостей города. И мы вот там имели честь поучаствовать в качестве, ну, статистов или артистов, которые изображали солдат Петровской эпохи. Причем, видимо, мы настолько вошли в образ, что когда покинули территорию литературного квартала, подошли к «Космосу», киноконцертному театру, охрана мероприятия приняла нас за аниматоров, которые ходят и за деньги фотографируются с жителями, гостями города, да, и попросили нас покинуть площадку. Ну, мы так были в легком недоумении, но не стали спорить со службой безопасности, да, и вернулись на 20 метров назад и снова расположились в литературном квартале, ожидая нашего следующего выступления. Ну, также на меня большое впечатление произвело открытие фонтана, который здесь у нас накануне Дня города был представлен в историческом сквере, да, очень серьезное такое масштабное сооружение, зрелище. Я с удовольствием наблюдал на то, как это работает, тем более, что он был создан моими бывшими коллегами, или, так скажем, на средства моих бывших коллег, потому что я часть жизни посвятил работе в Сбербанке, тоже один из таких этапов, предшествующих моей музейной деятельности. Да, и очень приятно было увидеть многих знакомых, коллег, которые когда-то со мной вместе работали. Но сейчас вот мы с ними встретились на Дне города, на таком празднике, и поздравили друг друга с замечательным юбилеем.
Вы упомянули о том, что действительно вас приняли за аниматоров, но поверить было невозможно, потому что такие шикарные костюмы, и они, наверное, просто вот возвращали в историю. А где вообще, откуда такие костюмы вы находите?
Ну, вот это еще одна такая часть нашей работы, нашей жизни, военно-историческая реконструкция. И от театральных костюмов, от киношных работ она достаточно сильно отличается. Подход к воссозданию униформы у реконструкторов очень серьезный и основательный. То есть это начиная с описаний, приказов, лекал, которые мы ищем в архивах, в старых каких-то документах, книгах, материал, который специально подбирается. То есть, если это сукно, то сукно, никакая не синтетика. Если кожа, то кожа, никакие там заменители пластиковые тоже не подходят. Поэтому, когда это все собирается, когда это надевают люди, увлеченные делом, знающие уставы того времени, знающие, как жила армия, какие были строевые приемы, команды и так далее, то есть, действительно, это смотрится очень реалистично, очень натурально и производит серьезное впечатление на зрителей, на тех, кто приходит на наши мероприятия. Но если говорить о том, как это делается, где это берется, в свое время, это уже лет 30 назад, кстати, вот Екатеринбургскому военно-историческому клубу в этом году 35 лет, когда мы этим начинали заниматься, действительно было очень сложно, и вот мы тут буквально на днях рассматривали наши старые мундиры, то есть старые вот эти мундиры 812 года мы перешивали из советских шинелей, красили их там то ли тушью, то ли зеленкой, сами делали пуговицы из советских трехкопеечных монет, ну, до такого доходило. А сейчас на этом поле работает целая индустрия в Москве, в Питере, в других городах, даже отчасти у нас. Есть масса мастеров, которые профессионально этим занимаются, очень хорошо, качественно все делают. Ну и тут получается вопрос денег, было бы желание. То есть фактически любой мундир, начиная от Древнего Рима и заканчивая современными какими-то вооруженными силами, да, не проблема сшить, найти, изготовить. Ну, в общем-то, сейчас это все очень легко делается.
Возглавляя военно-историческое общество, какие проекты предполагаются, что нового мы можем увидеть в скором будущем?
Ну, у нашего общества и у нашего клуба очень много интересных проектов, идей. Если так в ретроспективу посмотреть, тут я бы так несколько самых таких грандиозных наших мероприятий отметил. Ну, прежде всего, самая, наверное, известная наша история – это находка останков Алексея и Марии Романовых, когда наш клуб в 2007 году поставил одну из точек, так скажем, вот, в истории с останками царской семьи. Несколько раз мы принимали участие в уникальных археологических экспедициях на местах сражений 1812 года, Первой мировой войны, Крымской войны. Интереснейшие поездки у нас были по Уральскому региону. Вот буквально месяц назад мы вернулись из поездки по местам сражений гражданской войны на Южном Урале. Проехали от Сесерти через Косли, Кыштым, Челябинск, Миасс, Златоуст. Побывали на всех тех местах, где в 18-м году кипели ожесточенные сражения между Красной армией, чехами, белыми. То есть тут еще один такой был интересный проект. И, конечно, военно-исторические фестивали реконструкции, и В минувшем у нас много чего было интересного, и на ближайшую перспективу целая серия таких акций планируется. Но если, собственно, о ближайших планах, то вот в конце сентября, начале октября мы едем в большую археологическую экспедицию в Малоярославец на место сражений 812 года. Очень интересный должен быть проект. Параллельно работаем по теме русского экспедиционного корпуса во Франции. Обрабатываем массив очень интересных документов, связанных с нашими уральскими полками. Это 5-й и 6-й особые полки, которые сражались во Франции в 1916-17 годах. И вот пробуем восстановить судьбы тех воинов, которые отсюда уходили и отдали жизнь, сражаясь вместе с союзниками за нашу общую победу. Также из ближайших таких планов у нас юбилей клуба. К этой дате, я думаю, у нас будет серия интересных публикаций и какое-нибудь памятное мероприятие мы проведем, скорее всего, на площадке музея. Что-нибудь по теме реконструкции будет. Мы сейчас еще готовим большой военно-исторический фестиваль уже на следующий год. Даже, скорее всего, два будет фестиваля. Один посвященный Дню Победы, это май следующего года, а другой посвященный 110-летию начала Первой мировой Великой войны. Это, скорее всего, на август будет большой выставочный проект, будет реконструкция. Возможно, что-то будет с публикациями, так что у нас достаточно много вот таких планов. Ну и есть еще ряд каких-то частных проектов. Традиционно два раза в месяц мы продолжаем собираться и давать открытые лекции по военной истории. Ну, вот такие вот у нас предварительные планы, хотя на самом деле еще целая серия проектов есть и по мемориальной работе. Хотим воссоздать ряд памятников, ну, вот в частности, знаменитому конструктору-артиллеристу Сидоренко на Михайловском кладбище, один из самых выдающихся советских конструкторов артиллерийских систем. Его пушки стояли на многих танках, в полевой артиллерии использовались. И вот могила сейчас в таком в полузаброшенном состоянии. У нас есть проект по ее воссозданию, по установке нового памятника этому удивительному человеку. Также есть ряд захоронений на Ивановском кладбище, которые хотим привести в порядок, поставить новые памятники героям русской армии, героям Красной армии. Поэтому как бы идей много, планов много. Я думаю, у нас много еще интересного, и о нас услышат еще не раз.
Да, я знаю, что одна из интереснейших поездок у вас была во Францию, где вы просто раскопки проводили и нашли останки наших солдат, которые участвовали в той битве.
Действительно, это был 2017 год. До сих пор вспоминаем вот эту поездку, но одно из самых таких удивительных наших приключений. Интереснейшая поездка, интереснейшие встречи, интереснейшие люди. Вот до сих пор вспоминаем, да, ну вот обычно как рассказывают люди, да, ну вот был во Франции, там видел Париж, видел там какие-то другие города, Лувр, еще что-то. А как мы рассказывали, да, были во Франции, 10 дней сидели в окопах, копали окопы Первой мировой войны, да, практически ничего не видели, но зато такое удовольствие получили. Такие интересные находки, такие интересные встречи. И самое главное, были на тех местах, где сражались опять-таки воины наших уральских полков 5-го и 6-го. И то есть мы могли воочию представить те места, где русские воины тогда уже вот 100 с лишним лет назад сражались, ходили в атаки. Да, мы нашли удивительные артефакты, связанные с этой эпохой. Нашли останки воина, которые потом были с почестью перезахоронены на русском кладбище в Мурмелоне. Познакомились с удивительными людьми, французскими археологами, потомками солдат русского корпуса, которые сейчас там живут, и есть у них общество потомков русских солдат. То есть, конечно, поразительная была история, удивительная встреча. Самое главное, что она получила продолжение. Вот те французские историки, они очень по-теплому, несмотря ни на что, относятся к России. Даже сейчас мы с ними поддерживаем отношения. Они продолжают работать над сохранением памяти о русских солдатах, которые сражались во Франции. Вот буквально сейчас идет экспедиция на тех местах. Они снова ищут останки русских воинов, чтобы с почестями предать их земле. Да? Так что я думаю, эта работа очень интересная, будет еще не раз продолжаться. Ну и я думаю, здесь в Екатеринбурге можно еще многое сделать по этой части, потому что у нас сохранились Равайские казармы, откуда вот эти полки уходили на фронт есть захоронения на наших кладбищах, да, то есть и архивные материалы какие-то можно подобрать. Поэтому, я думаю, здесь мы будем работать в эту тему. И я думаю, вот та выставка, которая будет к 110-летию Первой мировой войны, отчасти будет посвящена и нашим особым полкам, которые сражались за Россию на французской земле.
Александр Вячеславович, в прошлом 2022 году прошел конкурс «Образ Петра Великого», который был приурочен к 350-летию Великого Петра I. Расскажите, пожалуйста, как все проходило, что было интересного?
Да, прошлый год у нас был посвящен 350-летию Петра Великого, и для нас это тоже был очень значимый такой юбилей, который мы не могли пройти мимо, и как музей, и как военно-историческое общество. У нас в музее работала большая выставка, посвященная 350-летию Петра. Здесь у нас в здании особняка Поклевских козел. То есть мы собрали из наших фондов массу интересных экспонатов. Это и вещи той эпохи, и монеты, медали, образцы вооружения, формы. Затем были представлены книги из библиотеки Василия Никитича Татищева, сподвижника Петра I и основателя нашего города. У нас есть уникальные книги, которые собирал Татищев здесь, в Екатеринбурге, и когда уехал в Петербург, эти книги остались здесь, в горном правлении. Сейчас они находятся в экспозиции нашего музея. Кроме того, был подготовлен очень интересный детский проект, специально для ребятишек, те, которые еще только начинают изучать историю, с оловянными солдатиками, с макетами петербургских зданий, с рассказом о деятельности Петра. И это вот такая передвижная выставка у нас путешествовала и по городам Свердловской области, и была в нескольких школах Екатеринбурга. Ну и вот то, что мы сделали, это проект, посвященный армии Петра. Мы сделали 8 полных комплектов униформы русской армии Преображенского полка, и тоже во всех этих мероприятиях участвовали в униформе петровских солдат. Ну и вот таким серьезным научным проектом это были Татищевские чтения прошлого года, которые были посвящены как раз 350-летию Петра, и очень многие доклады, сообщения ведущих ученых были как раз приурочены к юбилею Петра, и можно было узнать немало интересного и почитать сейчас на сайте нашего музея публикации, посвященные юбилею великого императора. Ну и также многие выставки, которые шли в течение этого года, они так или иначе были приурочены к Петровской годовщине. В частности, выставка «Императорский Санкт-Петербург», которая здесь у нас проходила, она во многом рассказывала о создании северной столицы, о вкладе Петра именно в развитие этого города, о тех задумках, которые у него были, и во что город превратился через несколько столетий.
Как вы считаете, наше молодое поколение интересуется историей? Как привить эту любовь? Ведь мы все знаем, что без истории, ну, будущее просто невозможно, без знания истории.
Молодежь интересуется историей. Я неоднократно это замечаю на экскурсиях, на выставках, куда приходят молодые люди. Может быть, не так это происходит, не в тех формах, как это было в наше время, когда не было интернета, каких-то гаджетов, когда мы это все искали по книжкам, по библиотекам, и очень непросто было найти информацию. Сейчас все доступно, было бы желание. Может быть, вот этого желания не всегда у них хватает, потому что очень много есть сопутствующих тем, которые отвлекают, которые не дают как следует увлечься, заняться историей. Но вот я думаю, что одна из задач нашего музея – это вот как раз привлечь молодежь через разные интересные формы, через интерактив, через мастер-классы, через реконструкцию, чтобы увлечь ребят, заинтересовать. Ну и вообще вот как бы на выставках, на фестивалях военно-исторических для меня вот самые любимые, самые интересные гости, посетители – это, конечно, вот ребятишки, такой средний возраст школьный, когда они уже начинают понимать историю, начинают что-то знать, как у них всегда очень много вопросов, они всегда очень заинтересованы, и мне не столько даже вот в последнее время нравится сама вот эта вот военно-историческая движуха, так скажем, стрельба, беготня, сколько вот общения с публикой, общения с ребятами, которым можно рассказать об истории формы, об истории снаряжения, о знаменитых полководцах, о каких-то исторических событиях, подвигах, да, и вот я считаю, что такие мероприятия, такие встречи, они как раз способствуют увлечению молодежи, чтобы она к как можно больше интересовала и знала разными периодами нашего прошлого на примере вот таких вот героических событий. Так что надеюсь, молодежь все-таки будет идти в музеи, будет идти на наши мероприятия, и историю надо знать, любить, и только так можно быть настоящим патриотом, гражданином своей страны.
Александр Вячеславович, музей будущего, каким вы его себе представляете?
Музей будущего, интересная тема, да, можно очень долго на эту тему рассуждать, философствовать. Конечно, можно пойти в крайность каких-то современных интерактивных технологий, можно, наоборот, остаться где-то в прошлом, да, то есть такой классический музей исповедовать. Но я на самом деле так думаю, что музей будущего – это синтез вот таких сверхсовременных каких-то решений интересных, интерактивных программ и вот классической презентации экспонатов, бережного к ним отношения. То есть где-то вот посередине должна быть эта грань, которая позволила бы через современные какие-то методы, современные такие способы сохранить историю, показать прошлое, рассказать о каких-то удивительных событиях, которые уходят пока от внимания граждан, но вот музей именно их должен показать, сохранить, представить. Так что сложно прогнозировать, сложно гадать, но я думаю, что вот будущее музеев, оно вот за таким синтезом.
Александр Вячеславович, а что вас вдохновляет в жизни? Чем вы питаете свою душу?
По-разному бывает, да, и какие-то интересные встречи, интересные люди, с которыми встретишься, да, и потом получаешь такой эмоциональный заряд. Иногда отклик гостей, посетителей музея, когда ты понимаешь, что ты не зря работал, не зря готовил выставку, не зря готовил фестиваль. Иногда, может быть, даже наоборот, от противного бывает, когда какая-то неудача, какое-то, ну, поражение, так скажем, да, оно настраивает тебя на то, чтобы бороться дальше, чтобы достичь этого результата, чтобы суметь. Иногда просто хочется помочь добрым людям, да, то есть неважно там, друзья это твои или просто случайный человек, который обратился в музей, и когда тебе удается что-то доброе сделать для людей, это тоже очень вдохновляет, помогает дальше работать, что-то создавать, творить. Так что, ну, у всех это по-разному, да, вот мне как-то, может быть, вот это ближе.
Александр Вячеславович, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям «Радио Воскресенье».
Уважаемые друзья, ну, прежде всего, позвольте поздравить всех наших слушателей с юбилеем Екатеринбурга, который идет вот с августа по ноябрь месяц. Большой славный праздник, все мы к нему причастны, все мы создали этот город, все мы в нем живем и будем дальше его развивать, укреплять. И хотелось бы пожелать, чтобы все мы с вами любили историю, знали историю, увлекались ей, чтобы приходили в музеи, встречались с интересными людьми, и тогда мы с вами, наверное, будем правильнее понимать наше прошлое, правильнее строить наше настоящее, ну и сможем создать то будущее, которое не стыдно будет передать нашим потомкам, чтобы действительно мы жили в самой лучшей стране, в самом лучшем городе и гордились тем, что вокруг нас происходит.
Александр Вячеславович, я благодарю вас за интересный сегодняшний рассказ. Хочу пожелать вам крепкого здравия, успехов в вашей благой работе. На благо нашей любимой Свердловской области, Екатеринбурга и нашей великой России. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Да, очень приятно пообщаться. С удовольствием еще не раз, я думаю, встретимся на вашей площадке.
Спасибо.
Дорогие друзья, наша программа подошла к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени Клера, член Общественной палаты Свердловской области Емельянов Александр Вячеславович. До новых встреч! Храни вас Бог!